Итак, всем добрый день. У нас в гостях Богданов Петр Иванович. Петр Иванович, добрый день.
Да, здравствуйте.
Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, и сегодня у нас в гостях очень необычный человек, врач, хирург, преподаватель, Первый медицинский университет, ну, так сказать, профи высшего уровня. Расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь в университете? Кто вы, что вы там, в чем ваша основная функция?
Ну, я доктор, хирург, заведующий хирургическим отделением в университете, так что основная работа – это оказывать помощь, консультировать, лечить, оперировать пациентов, консультировать, и вторая работа – это преподавательская, это учить студентов. Наш третий курс – клинические координаторы. Ну и раньше были интерны, которых сейчас нет. Ну, такая, если конкретная работа.
Понятно. А со студентами как ваша работа обстоит? То есть вы читаете какие-то конкретные курсы по общей хирургии, да, или уже какие-то более частные вещи?
Нет, на частной хирургии занимается четвертый курс, пятый, шестой. У нас третий курс – это, в общем-то, основы хирургии, основы общей хирургии, травматологии, анестезиологии. Вот. Ну, кроме того, у нас проходит обучение клинические ординаторы, это уже врачи, поэтому приходится проводить занятия с ними, то есть процесс обучения идет. Но сама учебная программа, да, это третий курс. Третий курс, когда учат основам, азам общей хирургии.
И вот чуть-чуть поподробнее хотел расспросить, что изучает студент третьего курса на общей хирургии. Как делаются какие-то операции уже или какие-то там частности, какие разрезы, в каких областях он узнает, что ему нужно будет дальше, чем ему нужно будет дальше заниматься?
Ну, третий курс для студента – это так называемый переломный, когда они от теоретических дисциплин потихоньку начинает заниматься уже непосредственно практической медициной, в частности, вот общей хирургией и общей терапией, которая называется у нас пропедевтика. Значит, если мы говорим про хирургию, то он учится основам асептики, антисептики.
А поясняйте сразу асептики,
асептика,
антисептики.
Это комплекс мер асептика, когда мы перед тем, как сделать какую-то операцию, ну, стерилизуем инструментарий, одежду, моем руки, не моем руки, мы говорим «помоемся», обычно «помоемся», тем, чтобы когда мы прикасаемся с пациентом, когда оперируем, мы должны быть стерильными в этом плане. Вот, ну, антисептик – это раздел, который убивает микробов, которые находятся в ране. Опять же, эта вся асептика-антисептика, она невозможна только на общей хирургии. Она занимается и клиника фармакологии, кафедра фармакологии, это изучает препараты, которые используются. Вот. Кроме того, учится хирургов, учит студентов понятиям, что такое операции, какие виды операций бывают, да, какие там даже иногда разрезы. Хотя более детально вот именно самой методикой, техникой операции занимается курс оперативной хирургии. То есть у нас достаточно такая вот узкая специализация. Потом мы учим методики обследования больного хирургического, да не только хирургического больного, как правильно ставить диагноз, как правильно ставить диагноз. Учим основам наркоза или анестезиологии, как правильно. Учим основам гемотрансфузиологии, это наука о переливании крови или компонентов крови. Вот, учим основам травматологии, что такое травма, открытая травма, закрытая травма. Очень большой раздел занимает у нас учение или занятие по ранам, что такое рана. Какие раны бывают, как их лечить, принципы лечения ран. То есть это вот основные базовые вещи, но опять же они не только на курсе общей хирургии. Ими занимаются студенты параллельно на кафедре патологической анатомии, патологической физиологии. Без этих вот кафедр фундаментальных никуда не деться, потому что хирургия – наука, в общем-то, прикладная. Ну и особо большой раздел у нас занимает – это гнойная хирургическая инфекция. Гнойная хирургическая инфекция, которую, в общем-то, студенты начинают, наверное, заканчивают, в общем-то, обучение на третьем курсе, потому что дальше они занимаются этим уже, в общем-то, самостоятельно. Если там учение о ранах в какой-то степени повторяется, трансфузиология повторяется на более старших курсах, вот, то вот эти основные базовые вещи начинают и заканчиваются на третьем курсе.
А вот можно вопрос задать? А вот в моем бытовом представлении, ну что такое рана? Ну, там, не знаю, порез, допустим. Ну, то есть, что-то связанное с тем, когда кожа, ну, каким-то образом, да, там, не знаю, там, повреждена, и есть доступ внутрь, так сказать, твоего тела, там, да. Это бытовое представление имеет, как бы, какую-то связь с тем, что есть на самом деле в науке?
Ну, конечно. Вот вы сказали два основных признака, когда имеется разрез на коже, первое, то есть, рана, когда зияет, она открывается, то есть, открывается, как некоторые говорят, до мяса. Обычно это не до мяса, обычно это такая желтенькая подкожная жировая клетчатка, которая окрашена кровью, обычно рана. Второе, рана всегда кровоточит, вы сами заметили, она кровоточит, она зияет. Ну и третье, конечно, любая рана болит, поэтому вы можете сказать, что вы знаете все три основные признаки раны. Это боль, кровотечение и зияние раны в той или иной степени. Вот это. И, конечно, эта рана что? Значит, получается кровотечение, болевая боль, и туда попадает инфекция из внешней среды, рана потом, любая рана у человека, у пострадавшего, должна зажить. Вот, если она заживет, сразу же путем, как говорится, первичным натяжением сразу заживет, без инфекции, то это 4-5 дней, если рана на шее и на голове, то на туловище 10-12 дней. Если она не осложнится гнойной инфекции.
Тогда это получается следующий раздел.
Да, раздел – гнойная хирургия. Вот она тоже неразрывно связана с учением о ранах. Поэтому раны вот такие, сказать. И раны, вот вы сказали правильно, в бытовом смысле, которые в быту, а мы, хирурги, наносим раны умышленные, операционные раны, опять же, под наркозом, с учетом всех вещей. Но вот эта рана – это очень интересный раздел. Очень интересный раздел. Раны бывают и бытовые обычно такие, где-то порезался, ушиб.
Ну, в нашей жизни каждый мужчина – это его составная часть жизни,
конечно. Ну, и, да, и женщины, когда рыбу чистят на кухне, но когда работают на огороде, любые раны, там, лопаты чем-то, любое повреждение кожных покровов или слизистых называется раной. То же самое, может быть, термический ожог, тоже потом раневая поверхность образуется.
А вот если синяки, ушибы, которые, допустим, вот вы спортсмен, я знаю, да, по секрету открываем, боксер со стажем, с таким, лет сколько там, 10-15,
да нет,
по-моему,
нет? 8 лет уже, я поздно начал заниматься.
Ничего, 8 лет тоже нормально. Вот травмы, допустим, там, лица, тела, рук, там, ушибы, там, внутренние, вот мы занимались когда карате, голени, бедра очень долго вообще не проходили, это вообще беда была, потому что там вроде как уже зажило, а на тренировке хоп, тебе как-то неудачно попали, и все по новой. Вот это вот как можно классифицировать?
Ну, то, что на голени вы говорите, там же впереди на голени больше берцовая кость, надкостница. Это очень болезненное место. И вот там синяки проходят, а вот воспаление внутри кости, периостит, остается очень болезненной ситуацией. Там их набивает, накачивает и все. Ну, а что такое синяк? Синяк – это гематома. Это когда кровь, ну, удар, любой удар. Вследствие удара сосуды разрываются, кровь изливается из сосудов в окружающие ткани. Возникает или кровоизлияние, пропитывание, как, допустим, на лице под глазом синяк там где-то еще, или гематома, которая кровь образуется. Но в отличие от раны, вот принципиальное отличие, там она не инфицирована пока, потому что нет связи с внешней средой. Поэтому в этом плане такие гематомы при прочих равных условиях, они требуют чего? Покоя там, или пункции гематомы, эвакуации, они рассасываются. В отличие от раны, которые нужно зашивать, накладывают швы, повязку, то есть человек не может заниматься, не может там мочить, потому что падает вода. Поэтому гематома – это просто та же самая рана, закрытая травма, но без повреждения наружных кожных покровов. Это кожа или слизистые оболочки. Хотя гематомы, конечно, на теле бывают разные. Если гематома в черепе, ну, конечно же, она более опасна, чем любая рана на туловище, скажем так, при прочих равных условиях. Поэтому тоже.
А вот такие тогда бытовые вопросики. Вот в свое время я вот все время с ногами там, да, у меня ноги болели часто, вот от как раз-таки вот такого рода травм. И у меня был знакомый спортивный врач, который сказал, что есть правило ПДЛП, если я правильно запомнил: покой, давление, лед, подъем. Это правильно, неправильно? Работает такая
покой,
штука?
Покой, давление, лед, да. А что такое подъем?
Что нужно ногу держать чуть-чуть выше, чем вот если сидишь на табуретке, да, значит, конечно, ногу на соседний стул.
Совершенно верно, да. Покой, естественно, когда имеется травма, в любом случае нужен покой, потому что любые движения провоцируют что? Усиление тока крови, и гематома просто будет увеличиваться. Поэтому первое время нужно, пока не достигнет, вот, как мы говорим, такое слово умное, гемостаз. То есть сосудики затромбируются, и кровотечение прекратится. Второе – покой. Второе – лед, холод. Холод вызывает спазм сосудов. И, опять же, смысл какой? Чтобы было как можно меньше кровоизлияния или кровотечения. Вот. Потом давление. Конечно же, нужно придавить, потому что если мы говорим про банальные вещи, подкожную клетчатку, когда придавил бинтом или эластическое бинтование, то, естественно, сосуды суживаются, опять же, меньше гематома. Ну и, конечно же, то, что подъем, допустим, если нижняя конечность или нога, то нужно приподнять ее. Почему? Чтобы лучше был отток. Потому что когда, вот учение о ранах любое, когда возникает травма, любая травма вокруг, естественно, там же разрываются сосудики, возникает воспаление. Вот воспаление, оно бывает в разных видах, пока мы остановимся на двух. Гнойное не касается, и второе – асептическое. Так вот, асептическое воспаление всегда вызывает отек. Почему, говорит, ударил?
Что асептическое, не знаю.
Ну, асептическое – это не гнойное, угу. Не гнойное, то есть просто воспалительный процесс и все. Вот, и поэтому, когда мы любой синяк, любой чем тушить, всегда отекает. Отекает за счет чего? За счет того, что нарушается отток крови. Венозный, и кроме того, еще все забывают, что существует еще лимфоотток. Вот это в первую очередь нарушается, потому что гематома сдавливает мелкие сосуды, нарушается отток. И возникает так называемое вот повышение гидростатического давления, кровь плохо оттекает, а притекает-то хорошо, потому что артериальное давление всегда, тем более у спортсменов, оно хорошее. Вот поэтому, когда возвышенное положение, конечности или что-то там, руки, ноги, то есть лучше отход, происходит отток гидростатический, а если улучшается отток, то улучшается и приток.
То есть мы, получается, говорим о том, что у нас по артерии получается как бы от сердца, да, правильно?
Да,
а по венам он идет вот сюда. Да. Поэтому...
Вот вены видны, я поднял руку, вены все спались. Вот и все. Поэтому, когда любая травма, любая гематома, она отекает, и отек, в первую очередь, сдавливает не артерии, они более прочные, они более, там давление всегда, там если в сердце давление 120 мм, здесь может быть 110 или 80 мм на руке. Вот. А венозное давление всегда меньше. И поэтому, когда мы наложили любую повязку, или отек возникает, всегда нарушается отток. Подняли руку, отток улучшился. Если, опять же, улучшается отток, то улучшается и приток. Это как в том мультике. Чтобы купить что-то ненужное, вначале нужно продать что-то ненужное. Вот если так, по аналогии.
А вот что делать, если, допустим, это травмы, которые не с конечностями, а вот ребра? Там где-то, ну, то есть, там, не знаю, там грудная клетка, вот, допустим, вот мы много били без перчаток, набивки всякие, и все равно тебя пробивают, а если, допустим, ты по ребрам пропускаешь удары, так это вообще, то есть, там сложно занять какое-то положение такое.
Ну, конечно, если это травма ребра, ребро – это костная структура, кость. Mm. Если удар пришелся в грудную клетку и произошел перелом ребра, соответственно, что? Ребро сломано. Сосуды, которые снабжают кровью ребро, тоже разрываются, возникает гематома. Всегда вот ребро имеет такое вот оно снаружи, а сзади ребра, с задней стороны всегда проходит артерия и какой-то межреберный нерв. Вот они всегда разрываются, кровоточат, и нервики болят. Вот, когда перелом ребра, конечно, тут уже никакой тренировки речи не идет, по большому счету, нужно остановиться. Если это не осложненный перелом, просто трещина ребра, и от отломки, то есть было целое ребро, а сломалось, они стоят ровно. Почему стоят ровно? Потому что у спортсменов обычно хороший мышечный корсет, он держит их. Вот, то просто могут быть что? Когда человек дышит, вдыхание, придыхание, могут не быть болевые ощущения. Поэтому нужно что сделать? Тренировки прекратить, дыхание ограничить. Ну и дальше терапия идет какая? Самая симптоматическая – это обезболивание, обезболивающая терапия. Вот. Антибиотики даже не назначаются обычно. Вот. Но если ребро, отломок ребра стал не так ровно, а стал вот немножко в сторону ушел, то он может повредить уже превральную полость или легкое. Вот это уже опасно. Это уже осложненный перелом ребра, сопровождается пневмотораксом, это когда воздух попадает в превральную полость, или гемотораксом, гема – это кровь, то есть кровь попадает. Поэтому тут переломы ребер, чаще всего они бывают вот такие неосложненные. Но это очень болевая ситуация. Обычно, да, спортсменки на 3-4 недели выходят из строя, тренировки невозможны, пока ребро не срастется. Вот. Но если это сложный случай, то иногда такие переломы даже оперируется, то есть это перелом ребра. Хотя вот случаи были, у меня, допустим, сломал два ребра, но зажили сами, даже без пропуска тренировок. Другое сломал ребро, другое там, это месяц не занимался. То есть в зависимости от того, какой перелом, отломки как встали, правильно или неправильно.
Понятно. А вот расскажите немножко о вашей практике. Вы же все-таки постоянно сталкиваетесь с какими-то случаями вполне определенными, конкретными. Что является частью вашей вот практической деятельности?
Ну, практическая деятельность. У нас хирургическое отделение, поэтому там больные вот, и общехирургического профиля, и сейчас специализированные стали, колопроктологического, которые с заболеваниями толстой кишки. Это больные с грыжами, различные локализации, больные с варикозным расширением вен, желчнокаменной болезнью. Ну, в общем-то, у нас общая хирургия, поэтому жизнь заставляет заниматься многим всем. Тут у нас два вида работы. Основная – это поликлиническая работа, консультативная, когда просто консультируем пациентов, ну и можем выполнять какие-то мелкие манипуляции там, в виде пункции, там, может быть, удаление вросшего ногтя, ну, вот такие вещи. И уже сама работа на отделении там предполагает какие-то уже операции, ну, под наркозом. Вот там, там же операции на органах брюшной полости или на венах конечностей, или операции на щитовидной железе, то есть, ну, по профилю. Вот поэтому тут работа в этом плане разнообразная. Вот. Ну и, конечно, травмы встречаются сейчас, конечно, реже, потому что у нас все-таки это университет, университетская клиника, поэтому… Вот обычно удел всех пострадавших травматологических больных – это больницы нашей скорой помощи и многопрофильные, хотя у нас тоже бывают такие вещи. Вот. А если говорить о том, что у нас вот в университете, то вот конкретно вот у нас на отделении – это очень обычно плановая хирургическая работа, плановые хирургические пациенты. Вот, хотя, говорю, бывают и травматологические.
А откуда пациенты поступают? Из поликлиник направление к вам, да, или как это происходит?
Да, во-первых, направляют там по-разному. Направляют поликлиника там, на консультации, направляют КДЦ, так называемые консультативно-диагностические центры, вот, направляют наши коллеги из соседних отделений с терапии, допустим, там. Вот мы консультируем как в городе, в поликлинике, так и в области. Вот. Ну и кроме того, пациенты сами приходят просто вот в клинику на консультативный прием. И, соответственно, консультируем. У нас уже там есть специальное у нас амбулаторное отделение амбулаторной хирургии, там консультации проходят. И дальше уже на основании вот этого приема уже формируется какая-то очередь или поток пациентов, которым мы можем оказать помощь. Если это не наш профиль, если больные направляются там, в соседнюю клинику, в другую, допустим, если больной поступил к нам с поражением артерий, пусть немного, аблитерирующий атеросклероз, соответственно, направляется в другую клинику. Потому что сейчас вот вся хирургия, она становится все более и более узкоспециализированной. В этом есть, конечно, большие плюсы, потому что когда используют самые современные технологии, дорогостоящее оборудование, там, конечно, должны быть специалисты, которые вот обучены конкретным вот этим манипуляциям, которые делают это каждый день, по много раз в день, которые на этом уже они опытные, вот, и, конечно, результаты лечения получаются гораздо лучше, тем более все-таки новые технологии, они, конечно, дают большой прорыв.
Ну, вот а про технологии можно поподробнее? То есть сейчас ну, постоянно муссируются, даже вопросы задаются там, на прямых линиях там, с Путиным и прочее. Ну, то есть как вот обстоят дела с новыми технологиями? То есть я так понимаю, что очень много… всевозможного оборудования поступают из-за границы. Я так понимаю, что у нас-то не очень хорошо с этим дело обстоит, правильно?
Ну да, тут я не могу сказать конкретные цифры. Конечно, в основном оборудование большой процент, наверное, импортного. Хотя есть вот оборудование, в частности, там для… Ну, учитывая, что у нас профиль более такой общехирургической, абдоминальной хирургии, то есть вот лапароскопические операции, слышали, наверное, да, все, что… Сейчас очень много операций выполняется не из большого разреза, а из маленьких, небольших проколов. То есть эта операция выполняет тот же самый объем, только они менее травматичные, то есть рана меньше, зияет меньше, как вы сказали, да, кровоточит уже меньше. Вот, а все манипуляции, допустим, брюшной полости или грудной клетки выполняются в том же самом объеме. Но для этого нужна специальная аппаратура. То есть нужны видеокамеры, лапароскопы, инструментарий. Очень большую долю занимают так называемые расходники, то есть какая-то аппаратура выходит из строя. Вот это оборудование дорогое, но оно позволяет оказывать помощь при их операции гораздо на менее травматическом уровне, то есть больные быстрее реабилитируются. Ну, допустим, банальная операция холецистэктомия, которую раньше вот я начинал работать, тогда еще не было лапароскопии, только-только начиналось все, делался разрез на пол живота, там поперечный или продольный, выполнялась холецистэктомия, вот, потом рана зашивалась. Вот, ну, все, это обычная операция такая. Ну, вот и пациент обычно жалуется, что разрез на брюшной стенке, он должен зажить, чтобы не произошло нагноение раны, чтобы потом был красивый рубец. Вот. Ну, и, конечно же, такие больные находились в больнице там 7, 8, 10, 12, 14 дней, потому что, ну, разные больные. Кто-то есть худенький, стройный, там, крепкий, а кто-то есть люди постарше, уже такого, более взрослые. Конечно, им хуже было, им даже болело не то, что мы делали операцию на желчном пузыре, а болела сама послеоперационная рана. Вот. А сейчас, допустим, уже давно, это широко известно, это внедряется методика лапароскопии, когда через проколы или маленький разрез на 1,5 сантиметра, ой, это специальный инструментарий, вводится видеокамера, и все под контролем видеокамеры с увеличением, все очень прецизионно. Выполняется та же самая манипуляция. И потом все эти несколько разрезов, это как маленькие ранки бытовые, они достаточно быстро заживают, меньше болят, больные быстро реабилитируются и все. И вот сейчас практически, вот у нас даже вот в университете там выполняются операции, раньше не только холецистэктомия, там сейчас выполняются уже и резекция желудка, и удаление желудка, и удаление селезенки, удаление почки, резекции почки. Вот, удаление предстательной железы, там, турологи выполняют, там, разные все. То есть, вот эта методика малоинвазивная, она, конечно, позволяет людям легче переносить операцию, меньше осложнений, вот, быстрее реабилитация, в общем-то, все. Но это оборудование дорогостоящее, и пока оно, да, к сожалению, больше не отечественное производство, хотя у нас, конечно, тоже вот были и стойки аксиомовские, наше производство. Но, тем не менее, вот…
Ну, вы обладаете, в университете все это есть, да, вы пользуетесь?
Да, есть, конечно, все это есть, и наши хирурги, торакальные хирурги, онкологи, урологи, гинекологи, у них все эти вот аппаратуры есть, все пользуются, и это не просто пользуются, это вот повседневная работа, и все. Требует, конечно, обучения, потому что это не обычная традиционная хирургия, а малоинвазивная. Вот. И сейчас большой, конечно, очень большой прогресс в эндоскопической хирургии. То есть раньше, как мы говорим, делали гастроскопию, как кишку глотали.
Да-да-да, блин, я через это проходил несколько раз. Сейчас так не надо?
Нет, ну делают, кишку эту глотают, можно это сейчас выполнять широко, под наркозом делают. И кроме того, что они просто делают вот такие диагностические, сейчас очень большой прогресс вот именно в лечебных мероприятиях. То есть делают, удаляют небольшие опухоли, небольшие полипы, удаляет камни желчных протоков. Допустим, есть такое заболевание, вот, достаточно редкое, но очень такое неприятное, ахолазия кардии, когда пищевод, вот, перед тем, как он попадает, то есть переходит, перешел пищевод в желудок, как написано, возникает какое-то непонятное сужение, стеноз, вот, сужение, и пища плохо проходит. Вот раньше, чтобы это сделать небольшой разрез в этом пищеводе, нужно было сделать большую операцию и такую травматичную. Сейчас это прекрасно выполняют эндоскопические хирурги, они прямо изнутри берут, отсекают слизистую, походят под слизистой и рассекают мышечную вот такой этот слой пищевода. И все, и пациенты буквально на второй-третий день уже готовы, реабилитируются, могут есть и через неделю выписываются. То есть практически операция под наркозом, но пациенты быстро приходят в себя, к вечеру уже ходят, хотят пить, хотят есть. Вот, то есть совершенно вот другое качество послеоперационного периода. И вообще вот эта эндоскопическая хирургия, она сейчас развивается просто семимильными шагами. Для этого, конечно, нужна аппаратура.
А вот вопрос, а вот, допустим, студентов, как вот лучше учить, чтобы он умел делать операции по-старому? То есть если мы говорим, что маленькие надрезы, да, и тому подобное. То есть получается, что навык делать эти надрезы у человека не поставлен. Вот я сталкивался с тем, у меня знакомый очень хороший мой из ветеринарной академии, вот он работает с животными всю жизнь. Вот у него рука поставлена, он там поделал ему там 10 животных за день, и он хирург, и он, у него рука уже настолько четко все делает, он настолько привык делать эти разрезы, он знает, как, с каким усилием, как чего нажимать. То есть там практически опыт работы именно там с животными у него огромный. Естественно, когда приходит студент после академии, у него такого нет. А здесь мы говорим о том, что работа с человеком и уже навык работать без вот этих вот специальных приспособлений, как бы он в процессе твоей практики, получается, не ставится. Это хорошо, плохо? Или я ошибаюсь в чем-то, может?
Ну, вообще, если говорить процесс обучения студентов, это очень тема такая, очень деликатная. Потому что если взять педагогическое образование, там свои какие-то нюансы, да. Если взять процесс обучения инженеров, они, пожалуйста, работают там с техникой, да, с чем-то еще. Программисты то же самое. А у нас ситуация такая, что мы работаем с людьми, причем с пациентами, с больными людьми. И поэтому, ну, вот, когда вы приходите к парикмахеру, вы же не хотите, чтобы вас подстригал ученик, допустим, да, хочешь, чтобы мастер был. Вот. Поэтому процесс обучения, он очень такой многоступенчатый, и он разноплановый. Сейчас вот самое новое, сейчас стали вот у нас создаваться так называемые симуляционные классы, симуляция. То есть, когда перед нами муляж, можно это муляже делать, допустим, если мы оказываем реанимационное мероприятие, закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, на мониторах все четко видно, как это все происходит. То есть, мы тренируемся на фантоме. Даже также есть фантомы, где будущие акушеры-гинекологи, даже просто студенты принимают роды. Там все имитация плода, имитация всего этих матки, имитация вот женщины, которая рожает, все это есть. Это тоже стоит денег, но тем не менее, вот это все это идет. Когда учат студентов, даже у нас мы учим студентов накладывать правильно швы. То же самое. Конечно, никто не тренируется на людях. Это вот тоже некоторые пациенты спрашивают. Меня студенты будут оперировать или кто-то еще? Ну, такой вопрос можно понять. Нет, мы берем обычно губку обычную, нитку с иголкой и учимся отрабатывать какие-то манипуляционные навыки, учимся отрабатывать на таких вещах. Даже вот у нас вот такой академик Углов, известный, очень знаменитый, он всю жизнь, пока работал, он всю жизнь тренировал свои пальцы и учился в темноте, под столом где-то, учился вязать узлы в перчатках, в общем, почти что ежедневно, и достиг вот виртуозной техники. Поэтому, что касается обучения, сразу должен сказать, что обычно доктор, в общем-то, учится всю жизнь в этом плане. То есть он все равно занимается самообразованием, он учится сам, вроде как работают коллеги, читает книги, посещает какие-то специальные курсы и далее. Что касается студентов. Вот студенты, они, ну, видят, во-первых, как происходит операция. Сейчас есть, ну, интернет, вот эти компьютеры, телевизор, видео, эти вещи, пожалуйста, там можно все посмотреть. Симуляционный класс, когда мы можем имитировать все эти движения в объемном пространстве, вот таком, на каком-то специальном приборе, это все можно симитировать. Дальше. Ну, вот раньше, когда я учился, почему говорю, что эволюция произошла? Потому что когда мы учились, мы оперировали даже на трупах, там, сказать, у нас был курс оперативной хирургии, на трупах мы оперировали, делали какие-то вещи. Потом оперировали на животных. Это было уже больше 30 лет назад, считайте, когда закончил институт. Вот сейчас усилиями наших защитников животных, все эти операции на животных, в общем-то, ограничены, скажем, очень сильно. Поэтому, хотя мы вот в свое время, да, оперировали на собаках.
Да как вы брали больных животных или просто?
Нет, брали собаки, которые были, это больные, бездомные тогда, просто вот этот момент, конечно, такой, сейчас, может быть, будет кого-то резать слух, но это было время 86-й год, 87-й, 89-й, вот, да, мы оперировали собак, учились, потому что даже вот наш учитель, когда он учил нас хирургии, он говорил, что если вы хотите кого-то прооперировать, учиться, то вы должны учиться, первое, на трупах, второе – на животных, а третье – на своих родственниках. Потому что если, допустим, момент. То есть когда-то, понимаете, в чем дело? Здесь очень такая деталь. Вот студент получил медицинский диплом. Он должен уметь, по меньшей мере, должен уметь делать хотя бы трахеостомию, в общем, хотя бы элементарная вещь. Вот. Если он учится делать это на книжке, или на трупе, или даже в симуляционном классе, это одна ситуация. Когда он видит умирающего человека, которому делают трахеостомию, тут, конечно, может растеряться элементарно, потому что это стрессовая ситуация. Вот. Поэтому как обычно они учатся? Студенты учатся еще в качестве ассистентов. Они приходят в операционную, смотрят, потом могут, в общем-то, помогать, то есть они включают число волонтеров, вот, занимаются научной работой, и вот какие-то моменты они на операции присутствуют, они и помогают какие-то вещи. То есть на операциях не только нужно же что-то делать, нужно помогать, разводить рану, показывать все. Это только вот опыт, поэтому процесс обучения такой длительный. Ну а дальше всегда возникает вопрос, когда-то он первый раз что-то сделает. Это можно юридически, когда он получил диплом уже вождя лечебника, когда он получил, сейчас уже, раньше была интернатура, сейчас нужна клиническая ординатура по хирургии.
Чем просто отличается одно от другого?
Ну, интернатура – это год, она позволяет вот просто получить общую хирургическую специальность. А ординатура 2 года предполагает, сейчас может быть даже увеличится до 3 лет, и она предполагает какую-то узкую специализацию, допустим, по онкологии, по там, сосудистой хирургии, там, по урологии, вот такие вот вещи, по акушерству, гинекологии. Это предполагает такую уже узкую специализацию двухлетнюю. Но все равно процесс остается открытым, все равно когда-то человек, вот, врач, студент, врач, потом уже закончивший клиническую ординатуру, уже имеешь диплом врача, первый раз делает свой разрез. Все равно это никуда не деться, это есть такое. Тут в процессе обучения очень много нюансов. Вот есть же врачи, есть более опытные, есть менее опытные. Все уже понимаем все это же, ну, не будем скрывать, все это есть. Но, тем не менее, всегда в хирургической бригаде всегда присутствует более опытный человек, менее опытный. Вот это очень такой процесс творческий, но самое главное, еще раз говорю, любой опытный доктор-хирург, он учится всю жизнь, потому что каждый раз могут возникнуть какие-то очень нестандартные ситуации, потом процесс обучения. Но, еще раз говорю, студент-медик, пока он происходит обучение, он не оперирует на пациентах, нет, он не имеет права и не может. Он может учиться, да, в симуляционном классе учиться по книжкам, где-то занимается анатомией на первом-втором курсе, занимается оперативной хирургией. Ну и потом, конечно же, как мы учились, сейчас учимся, допустим, если курса с третьего, с четвертого курса, обычно, если кто-то хочет быть, допустим, хирургом или травматологом, пожалуйста, вот раз в неделю можно прийти там, в любую нашу больницу городскую, там, если, так сказать, представиться, сказать, что ты студент такого-то курса, и просто помогать докторам, участвовать в приеме больных, писать медицинскую документацию, помогать им в каких-то манипуляциях. И когда ты с этим соприкасаешься, потому что одно – знать теоретически, другое – это все видеть, потому что это вживую совершенно другая ситуация. Вот, потому что это, знаете, как раньше говорили, чем отличается комиссар от замполита. Ну, комиссар, слышали, да?
Да.
Вот, комиссар шел в атаку там и первый бросался на амбразуру или на колючую проволоку. Он говорил, все. А замполит, то есть комиссар говорит, вот делай, как я, и прыгал первый. А замполит, ну опять же, я без всяких ухмылок, без всего просто, вот, он говорит, делай, как я сказал, Иванов на колючую проволоку, Петров на дзот. То есть командовал, понимаете. Поэтому в данном случае у нас вот в медицине, в хирургии, тут надо быть только комиссаром, нужно быть самому все посмотреть, иначе это невозможно. Пока ты сам все не увидишь сто раз, пока сам не почувствуешь, пока сам это. Поэтому обучение идет не только вот в эти учебные часы. Потом приходится вечером дежурить, по ночам дежурить. Без этого у никого не будет опыта.
Вопрос такой. А вот все время как не сталкиваешься с каким-нибудь преподавателем либо вуза, либо школы, все время идет одна и та же мысль о том, что студент и школьник пошел уже не тот. Не тот, что был раньше, и вообще, как мы дальше будем жить, и как эти люди будут там дальше вот врачами, учителями и тому подобное. У вас какая точка зрения?
Была лекция в Эрмитаже, и там то же самое, там слова одного были философа, он говорит, что за молодежь пошла? Они совершенно не хотят думать, не хотят работать, не хотят учиться. Они совершенно не уважают старших. Что будет с нами? Это было сказано 2500 лет назад. Угу. Поэтому я могу сказать то же самое. Вот, поэтому я такого никогда не говорю. Если бы наши дети были бы глупее нас, то, думаю, не было бы никакого прогресса. Вот и все. Это просто вот, ну, я не думаю, что раз какие-то вещи. Конечно, система обучения, образования, вот представьте, в школе. Сколько там реформ, я уже не знаю было. Угу. В педагогике я даже не касаюсь. В медицине у нас только реформ, они каждые 2 года что-то новое, новое, новое. Уже не успеваешь за этим как-то следить. Поэтому проблема возникает в чем? Я когда студенты приходят и говорю, что мы вас можем только не научить, вы учитесь вы сами. В школе, да, в школе там учат, наверное, там или они учатся сами, тут вопрос такой. Я не касаюсь школы, школа – это преподавание в школе, тяжелейший труд, я считаю, потому что это вот само преподавание перед учителями школьными можно просто склонить шляпу. Вот. А обучение в вузе – это первое самообразование все. Мы тоже можем помогать, только им научиться все. Какие-то вещи мы говорим, рассказываем, показываем. Но тут главное, чтобы они сами захотели. Поэтому, когда если ты преподаешь, то тут вопрос не в том, что им нужно объяснить. Главное – проявить интерес. То есть заставить, но если ты заинтересуешь кого-то, человек появится интерес, он все это выучит, он все это сделает. Все. Если ты его не смог заинтересовать, бесполезно. Это будет просто средний уровень, и все. И чем средний уровень быстро забывается. Вот. Поэтому главное, человека нужно заинтересовать. Если ты его заинтересовал, задача как преподавателя, я думаю, выполнена на процентов, ну, 90, 99, 95.
А вот вопрос, вот у нас из школы в технические вузы, я учился в техническом, да, поступал какой-то там процент людей, да, и мы понимали, что многие из нас по специальности работать не будут, уже там на первом-втором курсе, и были многие, которые говорили, вот мне нужен диплом, просто ради диплома, а там дальше кем я буду, это уже дело десятое. В медицине также обстоят дела, или вот какой процент тут людей, которые в итоге становятся хирургами, насколько там эти ребята замотивированы, все ли практикуются дополнительно, стажируются, или тоже есть вот процент, когда ты понимаешь, что вот у тебя экзамен, ну и там ряд людей согласны на тройку, ну а когда человек согласен на тройку, понятно, что он не сильно замотивирован.
Тут, в общем-то, могу сказать, какую вещь. Вот точно статистики, сколько стали вот закончившие медицинский институт, сколько стали врачами и сколько стали хирургами хотели. Ну, вот такой статистики я не могу привести. Вот по нашему курсу у нас поступало 500 человек, где-то человек 100. Кто-то выбрали, кто-то исключился, академка, кто-то ушел, перешел, человек 100. Вот. Ну, и столько же, 100 человек пришло к нам других курсов, других вузов также. Вот у нас как было 500, так и выпустили где-то 490, примерно так же. Это было советское время, и тогда, в общем-то, нужно было сколько поступило, сколько выпустилось. Такое было, ну, мнение или желание, или такое вот, такая вещь, да, было. Потом же всех трудоустраивали, вот, ну, и вот по нашему курсу, если так брать, ну, наверное, процентов 15, наверное, до 20 не работают врачами. То есть они работали, потом ушли, или сразу прекратили работать. Но это было время, 90-е годы, когда вынуждена вот такая ситуация, люди уходили в бизнес, там, как-то еще, и, в общем-то, жизнь оставляла. По разным причинам поэтому. Вот сейчас, вот не могу сказать точно самое, но думаю, что процентов тоже, наверное, 10-15, наверное, людей, получивших диплом врача-лечебника, или там все по-другому будет называться, они не работают по медицинской специальности, потому что врачи же не только хирурги, это не такой большой процент хирургов, там есть терапевты, кардиологи, физиотерапевты, там, не знаю, неврологи, там масса, и очень много косметологов сейчас стало, ну, жизнь, то есть востребована специальность, поэтому вот так идет. Поэтому тут
ну, сложно сказать.
Статистику, нужно проводить статистику, понимаете, цифры.
Ну, так на глазок хотя бы из практики.
Ну, процентов, говорю, 10-15 все-таки это точно. Люди не работают по специальности, получив диплом медицинский. Вот, поэтому, сказать, раньше было, наверное, побольше, но раньше вот я говорю, что я считаю, что это обосновано такой экономической.
Уезжают за границу многие?
Уезжают, нашего курса много уехало, да, много уехало. Кто уехал, никто не возвращается. Там специфика работы есть своя, но там хорошая организация, там, в общем-то, хорошая зарплата, и там люди все-таки как-то, может быть, социально-бытовые условия лучше. И, в общем-то, у меня много, правда, в Америке, в Германии, в Италии, во Франции, в Португалии, много знакомых вот уехало туда в то время, в 90-е, позже, раньше, разными путями совершенно. Кто-то вот стезиологом в Англии преподает. Вот они довольны, зарплата хорошая, рабочий чуть как-то все четко отрегулирован, и, в общем-то, им там нравится. Может быть, там просто какие-то вот бытовые условия, как-то лучше приезжаем сюда, общаемся. Угу. В общем-то, ну, там же разные есть врачи-специалисты, кто работает в больницах, кто общая практика, кто где-то вот, какие-то вещи, но обратно не возвращаются.
А вы почему не уехали, предлагали же, наверное, пожалуй?
Мне так сложилось, что у меня здесь все связано с Первым медицинским институтом сейчас. Вот. Ну, как-то вот, не знаю, ну, не получалось. Так вообще-то особо никто не то, что предлагал, хотя можно было бы, наверное, в 90-е годы, когда вот пришел 95-й, я как раз закончил институт в 89-м году. Но как-то получилось, что не собрался, может быть, не решился, может быть, не знаю, меня никогда особо никто не тянуло. Я там вот просто на практику приехали посмотреть, вот мы были на практике вот в Польше в свое время, в Финляндию ездили, там, ну да, интересно, конечно, наверное, но я считаю, не знаю, ведь за границей мне нравится там съездить, отдохнуть, попутешествовать, но я как-то не представляю себя вот здесь без Питера, без друзей, без, не знаю, как-то здесь вот, даже был отпуск у меня один раз, провел 2 недели в Барселоне, Испания, потом 2 недели, как-то буквально через неделю в Турции. Там была такая ностальгия, что с удовольствием ехал на метро, слушал родной голос и все вот в этом плане. Угу. Так что тут, даже не знаю, нет, там, конечно, зарплата выше, там, да, там вот все там, но кому-то что нравится, в общем-то.
Понятно, каждому свое.
Каждому свое. Ну, получилось, кто-то там решился, кого-то родственника, кто-то по каким-то таким гуманитарным линиям кто-то едет. Ну, может быть, я не попробовал, может, понравилось. Ну, как-то вот мне здесь пока-то было интересно достаточно, поэтому так и остался.
Хорошо, а вот помучу вас вопросами такими насущными. Вот вы говорите, что вы специалист по грыжам. Ну, грыжи всякие разные бывают, понятно, но вот, допустим, если брать так локально, межпозвонковый, то есть это очень частая такая история, боли в спине, иногда, вот в свое время я ходил тоже, когда травму получил, ходил там на массажи, вот мне делали массажи, становилось лучше, и врач говорит, что до определенного периода, пока не научились делать МРТ, вернее, ну там оборудование не получили, люди вообще не говорили, грыжа у них или не грыжа, ну боль в спине, ее лечили каким-то одним способом, да, ну и нормально. Но вот сейчас как бы это бум такой, лечить грыжи, насколько вот это вот опасно, не опасно, как лучше действовать человеку, вот когда, допустим, понимаешь, что боль в спине, пошел, сделал МРТ, узнал грыжа. Важно это узнать, не важно это узнать, нужно ли ходить к остеопатам, массажистам, или в каких-то случаях лучше сразу вот операбельная грыжа, ее нужно резать или не нужно. Мне вот в свое время говорили, что ты что, ни в коем случае, операции на позвоночник, это вообще вот страх. Развейте какие-то мифы.
Ну, во-первых, грыжа позвоночника, ну, грыжа рознь. Мы занимаемся грыжами брюшной стенки, там паховые, пупочные, послеоперационные. А вот. Если грыжа позвоночника, это уже раздел или травматологов, или нейрохирургов, или вертебролога. Вертебролог занимается заболеваниями позвоночника, ну, специализация. Ну, что такое грыжа? Это позвонок лежит на позвонке, между ними такая прокладочка мягенькая, которая там это кольцо лопается, и оно, грыжа растекается наружу и давит на корешок, вызывает болевой синдром. Вот поэтому в данном случае, сразу говорю, нужно пойти к специалисту. Пойти к специалисту – это вот травматолог, это невролог, невропатолог, нейрохирург, кто занимается этим или консервативным лечением, или оперативным. Вот они уже поставят диагноз. Конечно же, это МРТ, которое дает хорошо, видно все мягкие ткани. Раньше, да и сейчас используется и просто обычная ангиограмма, там тоже видна грыжа. Вот. И дальше, вот там тоже была эволюция, одно время как-то относились к ним более хирургическим путем оперировали, сейчас как-то стали больше консервативно лечить. Это чисто вот уже юриспруденция наших нейрохирургов. То есть нужно четко слушать тех специалистов, кто занимается вот лечением такой сложной патологии, которая сейчас, к сожалению, все стало шире и шире. Вот я не советую сразу идти ни к остеопатам, ни к массажистам, потому что можно просто усугубить. Вот вначале боль в спине появилась, значит, ну, обычно куда? Первичное звено – это терапевт или к невропатологу. Вот. Ну, все равно скажут сделать рентген или делать МРТ, как правильно сказали, на МРТ четко видно, какая грыжа размера, фрагментированная она, там кусочками не фрагментированная, все. Ну и дальше уже нейрохирург предлагает. Вот если это молодой возраст, если это небольшая грыжа, ну, консервативное лечение.
А что такое консервативное?
Консервативное лечение – это в острый период это обезболивание, противовоспалительная терапия, витаминотерапия. Вот. Ну, местная физиотерапия. Ну, а затем дальше нужно заниматься не просто, вот острый период закончился, вот, а затем дальше необходимо уже будет реабилитация, то есть необходимо заниматься какими-то физическими упражнениями, реабилитация, то есть формировать мышечный корсет, потому что сейчас же много вот этих грыж стало, вы сами говорили, и почему бум произошел, то ли люди стали по-другому питаться, то ли стали меньше заниматься физкультурой, или непонятно почему. Вот такая ситуация. Поэтому тут и грыжами страдают люди совершенно. Раньше это удел был более старшего возраста, сейчас очень много молодых людей. Причем грыжа возникает резко, от внезапного движения. Спортсмены бывают. Пока эта проблема такая вот общебиологическая, никто не может понять, с чем это связано. Но в данном случае одно. Нужно найти доктора, которому ты доверяешь. То есть, вот если так, такой алгоритм. Пошли к нейрохирургу или к невропатологу. Невропатолог – это терапевт или невролог называют. Нейрохирург – тот, который занимается хирургическим лечением. Вот. Взяли данные МРТ, там обычно рекомендуют. Не просто данные заключения, а сам диск, картинку. Вот обычно доктор смотрит пациента, смотрит этот диск, проверяет там все рефлексы, все, и вот выносит, что лучше делать. Консервативно полечить, может так же, или нужно уже делать операцию, потому что любая операция – это всегда определенный риск. Тем более межпозвонковые грыжи. А там еще особенность такая, что они могут быть на разном уровне. Если это шейный отдел, тут ситуация еще сложнее. Mm. Если это поясничный отдел, там ситуация немножко в этом плане все-таки связана операция с меньшим количеством осложнений. Вот. Поэтому сейчас тенденция все-таки более консервативному введению таких пациентов, консервативному. Если уже не помогает, тогда оперативный. Там тоже есть малоинвазивные методики. Малоинвазивные тоже есть. Из небольших проколов, разрезов удаляет вот избыточную вот эту грыжу. Это вот межпозвонковый диск. И люди как-то стабилизируются, уменьшается болевой синдром. Но нужно заниматься, опять же, физкультурой. Все это такая вещь. Поэтому тут и говорю, это чистая юриспруденция нейрохирургов и неврологов. Вот, но, к сожалению, пациенты как? Вот заболело остро, они пошли туда и сюда, и сюда. Они смотрят интернет, там пользуются рецептами, соседи по площадке, соседи по, там, не знаю, по даче, вот какой-то мануальный терапевт, там, остеопат. Ну, есть разные методы лечения. То есть, как говорится, к вершине идут разные дороги. Вот. Я предпочитаю все-таки, чтобы тут посмотрел специалист.
Вот мы в предварительной беседе много говорили о том, что очень важно выбрать доктора, которому ты доверяешь. Как выбрать доктора, которому ты доверяешь? Я в медицине, например, полный профан, ничего не понимаю, и, естественно, сделать оценку, дать оценку человеку, который передо мной сидит, к которому там я пришел на прием в поликлинику или в какую-то там, не знаю, может быть, платную клинику, я не могу. Откройте какой-то секрет, может быть.
Пока мы здоровы, мы эти вопросы не задаемся совсем, так ведь?
Да.
Вот сейчас возникает вопрос первый. Значит, если вот обычный человек, ну, обычный человек, который вот никогда не болел, которым там прививки, за него делала там мама с папой все это делали, потом вырос, ему там 18 лет, 20 лет, 30 лет, он ничего не болеет, он не знает, куда идти. То ли боли в животе, то ли не знаешь, когда нужно сдавать анализ крови, делать ли УЗИ живота, делать ли вот эту фиброгастроскопию, ему глотать кишку, надо или не надо. Вот. Поэтому, конечно, вот для этого сейчас вот у нас вот развивается называемое первичное звено. Первичное звено – это врачи общей практики семейной медицины, которые вот как раз консультируют, которые могут направить человека, подсказать, что дальше делать, какие-то вещи. То есть это, конечно, вот такая, это новое у нас вот есть, потому что поликлиника есть обычная, а есть так называемые офисы врачей общей практики или так вот к ним прикреплены и все, которые вот должны знать каждого человека. Вот это первый вариант, можно к ним пойти. Вот. Но что сказать, когда человек чем-то мотивирован, заинтересован, он всегда ищет.
Именно это, я прошу прощения, перебью, именно это и приводит человека в интернет, да, в соцсети, где он может спросить там у кого-то, кто уже сталкивался, ему дают советы, что вот я был у остеопата, был там у такого-то человека, кто-то там к целителю там съездил там, или еще что-нибудь вроде этого, ну, то есть всякие, это процесс познания.
Да, да, конечно. Это раньше, в наше время советское, когда я еще в школе учился, и мне очень нравился журнал «Здоровье». И по институте учился журнал «Здоровье». И этот журнал «Здоровье» почему-то ругали больше всего врачи, потому что считали, что масса населения, читая журнал «Здоровье», начинает умничать и спорить с врачами, что делать. Это был единственный журнал такой, причем написанный хорошим языком, выходил раз в месяц, иллюстрированный, там, в общем-то, печатались хорошие статьи, доступным языком, все это разнообразно интересно. Мне, я никогда не соглашался с тем, что, ну, пускай человек почитает, узнает какие-то вещи, заинтересуется, хотя бы интерес проявит к своему здоровью. И даже если он немножко спорит с доктором, обычно мы не любим, когда нас, к нами спорят, потому что, ну, не любим. А вот, чаще потому, что мало времени, скажем так. Вот и потом, конечно, как говорится, вот, как помните, 17 мгновений весны, да, Штирлиц? Не Штирлиц, а Мюллер, когда он, от него ушла радистка, он говорит, я не могу понять логику непрофессионала. Это невозможно делать. Так и тут вот, извините, когда говоришь с пациентом, ну, не доктором, конечно, очень трудно бывает понять его какую-то логику, вопросы так подвращают какие-то совершенно смешные, не смешные, а вот необычные, когда он что-то почитал. А сейчас же, пожалуйста, сейчас вот любая операция, которую, они же все знают, пациенты, вот они же говорят, доктор, мы уже все видели, как это оперативное видео, как что процентом, все это, все, все знают. И поэтому с ним, с одной стороны, говорить с ними проще, а с другой сложнее. Другой сложнее. Потому что все равно, в конце концов, все равно, в конце концов, пациент оказывается рядом с доктором. Вот он. Вот есть такое понятие лечащий врач. Вот лечащий врач, который конкретно отвечает за вот этого пациента. Вот, и пациент, в общем-то, имеет право выбрать там, или отказаться от такого лечащего врача. Но я говорю не только про хирургическую помощь, а вообще в принципе. Вот, ну, приходит хорошо, допустим, обращается к вам молодая женщина, 26 лет, и вы просто доктор, и говорит, так и так, я беременная, срок 14 недель, когда уже, ну, уже не аборт не делать, ничего, все. И я побывала там в гостях, а там у родителей, там у знакомых ребенок болеет краснухой. А что такое краснуха? Это заболевание, которое действие все переносят спокойно, а во взрослом состоянии хуже переносит. А если им заболевает беременная женщина, то очень высокий риск развития патологии плода. И там даже ставится вопрос о том, что уже делать аборт по медицинским показаниям. Поэтому, вот, конечно, раньше были так называемые, в наше время еще были такие вот, когда краснуха, такие чаепития, когда кто-то заболевал, дети, и всех в этот дом сюда, в квартиру приводили, чтобы все переболели краснухой в легкой форме, и на всю жизнь остается пожизненный иммунитет. Угу. Вот сейчас такого нет уже, сейчас есть прививка, ну и раньше была прививка. Но, тем не менее, вот эти вещи, ну, кто должен знать? Ну, наверное, мама, может быть, школьный врач, может быть, врач общей практики. А, в общем-то, может быть, ну, не знаю, сам человек, если он, допустим, становится, вот, хочет, ну, вышла замуж там женщина, а ей планирует ребенка, конечно. Ну, допустим, у нас же бывает ситуация, когда женщина 20, там, даже не 19 лет, ладно, с ним раньше было, сейчас, допустим, 26-28 лет, выходит замуж, что хочет быть беременной. Потом, оказывается, у нее находят камни в желчном пузыре во время беременности, находим там паховую грыжу и находим какое-то заболевание, которое требует операции. А мы уж не можем оперировать, она беременная. То есть нужно вести ее консервативно, чтобы она родила, а потом уже заняться лечением. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут как ответить на этот вопрос?
Вот человек должен быть, я, послушав вас, делаю вывод, что человек должен быть озадачен заранее сам, но при этом это может быть неправильно, отталкиваясь от интернета. Такой замкнутый круг получается.
Да, но интернет, говорю, он висит, есть плюс, есть минус. Я не говорю, что это плохо, но это есть. Ну, с этим надо просто, ну, это есть. Мы же не можем запретить его, все равно ее читают. Просто у каждой женщины есть свой парикмахер. У каждого автолюбителя, наверное, есть свой любимый автомеханик, да? Вот. Ну, у кого-то есть там, не знаю, может быть, любимый учитель. Вот. Поэтому, если мы даже живем в большом городе, небольшом городе, там дети, же семья, да, это же дети маленькие, родители, там бабушки, дедушки, у всех есть какие-то знакомые доктора. Поэтому процесс поиска доктора, процесс активный и должен быть взаимный, то есть в этом плане. Вот если есть какие-то знакомые доктора, к которым можно обратиться, даже просто поговорить, это можно, человек, можно совершенно спокойно, докторов много, можно подойти. Вот для этого есть, конечно же, и там на работе, и в школе есть там частные консультации, есть там консультации по телефону, в интернете всякие вещи. Можно просто прийти на прием платный, бесплатный, есть же масса вещей. Когда человек что-то хочет, если он мотивирован, он придет и найдет. И его направят, потому что, ну, к нам же хирург обращаются же люди с разной ситуацией, там, и с давлением повышенным, мы направляем их к кардиологу, к терапевту. Просто иногда же люди, ну, не выполняют всех наших рекомендаций, потому что, ну, по разным причинам. Поэтому процесс поиска такой, он идет тоже активный, и он такой взаимный, потому что это люди, любой доктор – это человек, пациент – тоже человек. Поэтому, в общем-то, лучше лечиться у того врача, все-таки хотя бы советоваться, кому ты доверяешь. Не значит, что, допустим, доверяешь терапевту, и он будет делать операцию. Нет, пусть терапевт направит, скажет, иди туда, нужно делать такую-то операцию. Все, вот, когда приходит на прием, допустим, вот нужно оперировать желчнокаменную болезнь. Где лучше? Я, слушайте, я не знаю, где лучше. Вам лучше делаю там, где без осложнений. Есть та клиника, доктор, где лучше? Я говорю, я не знаю. Потому что любая операция, мы не можем предсказать, как она пройдет. Вот самое главное, чтобы была уверенность в том, что если, не дай бог, случается какое-то осложнение, вот этим пациентом надо заниматься до конца. Им до конца. Если его нужно переводить в другое учреждение, так доктора должны договариваться и заниматься этим лечением. Вот это главное, чтобы вот, как говорится, если уже пациент пришел к тебе, им нужно заниматься. Uh-huh. Потому что в любом случае всякое бывает в жизни, но нужно никогда не говорить, это не мое, это не мое, вот это хуже всего. Вот это немножко страдает узкоспециализация, это не мое, не мое, вот в uh-huh. этом плане. Поэтому тут процесс нахождения доктора, которому можно доверить и которому можно прислушаться к этому мнению, тут процесс такой, он тоже длительный, он меняется. Но этим нужно задачиваться. Когда человек что-то хочет найти, он ищет.
Ну, видимо, лучше заранее, но заранее ты не можешь предугадать, что с тобой там что-то.
Ну, понятно, не могут, но у любого человека есть родители, они какие-то все-таки болели, к кому-то обращались, и какие-то знакомые. Угу. В конце концов, еще раз говорю, никто не мешает обратиться даже вот обычную городскую поликлинику, там есть масса хороших докторов, хороших врачей, семейную поликлинику, там все равно, понимаете, вот это, я не говорю пока частная, частная медицина, там тоже есть свои плюсы, очень много, но… Даже обычно, если на тебя заводят какую-то карточку, там завели, то есть какие-то вещи, то все равно какие-то вот моменты нужно исполнять и делать. Вот это, даже диспансеризация. Сейчас масса больных приходит. Где нашли там грыжу или там что-то еще, давление повышенное, или там нашли. А где во время диспансеризации? Как мы там не ругали ее, там, или как-то носились к ней, тем не менее. Каждый там пациент называл анализы крови, анализы мочи, делали УЗИ, гастроскопию, какую-то контингенту. Вот и все. Вот. А так, ну. Нужно просто обращаться, во-первых, говорю, можно первичное звено, а во-вторых, искать каких-то докторов, которые лечили ваших родственников. Можно обратиться, и все. Не надо стесняться обратиться к другому доктору, то есть в этом плане. Я всегда говорю, если вот у меня мнение такое, то я считаю так, нужно делать так. Тогда я сразу говорю, что если вы что-то сомневаетесь, а обратитесь тоже к другому доктору, к хирургу. Ну, не говорите, чтобы где-то были, просто спросите вот так вот. Тоже там грыжи позвоночника, к нейрохирургу подошли, к другому. Все два мнения совпали. Uh-huh. Это одно. Если один говорит так, другой так. Ну, сходите к третьему, подумайте.
Ну, то есть, короче, собрать какое-то количество мнений разных врачей – это как бы хорошо.
Ну, хотя бы, да, может быть, одно-два.
Но только они часто очень не любят, когда… ну, вернее, им нельзя озвучивать, что ты был у кого-то другого, ну, потому что получается тогда, что ты его немножко в провокативную такую ситуацию
понимаю,
ставишь.
Я сам больным говорю, что когда приходит на прием, говорит, вот камни в желчном пузыре, банальная ситуация, нашли камни. Uh-huh. Там человек, там женщина чаще всего, они чаще болеют, 40 лет, и там 45-50, не болит, просто камни нашли. Что делать? Ну, раньше, когда была традиционная хирургия разрез, мы обычно старались говорить, пока не болит, не надо ничего делать. Вот, живите так. Сейчас, когда есть лапароскопические методики, то, конечно, говорим, что да, наверное, лучше все-таки прооперироваться, потому что те люди, которые уезжают за границу и там поработают, они приезжают к нам, там, они говорят так – мы хотим прооперироваться в плановом порядке, чтобы там спокойно работать. Страховка дорогая, там все дорого. То есть там люди понимают, что здоровье стоит очень больших денег, страховка. Вот. Я говорю, что нужно лучше, наверное, прооперироваться все-таки. Но если, говорю, вы сомневаетесь, ходите к другому доктору, не говорите, что были у меня, не надо говорить вообще. И там не говорят, просто соберите свое мнение, что какие могут быть вот осложнения. Потому что вот часть людей, до сих пор же мнения единого нет. Терпят, пока не заболели, другие не терпят. Но когда человек перенес сильный болевой приступ, вот такой печёночной или желчной колики, хотя бы раз в жизни, сильный. Он говорит, все что угодно, а такое я переживать больше не хочу. Делайте что угодно, и все. Вот и такие вещи бывают, а что? Ну, тут говорю, понимаете, нет в медицине у нас ничего однозначного. Вот, к сожалению, пока, в частности, вот. Вот если там есть диагноз острый аппендицит, его надо оперировать, тут 100%. Вот, а если какие-то другие вещи, поэтому нет однозначных моментов, нужно просто искать доктора.
Вот вопрос тогда такой, вот мы тоже, опять же, вот в нашей первичной беседе, да, в первой встрече говорили много о том, что человек должен делать ежегодно, вот, как за собой следить, да, какие делать анализы, не анализы, да, чтобы более-менее там следить за своей системой. Вот машина, допустим, у человека есть, он регулярно должен менять масло, там обновлять все, менять колеса, менять там стойки, амортизаторов, там, я не знаю, что, ну, периодически определенные составляющие выходят из строя. Как, что нужно делать со своим организмом, чтобы это называлось, ну, таким плановым ТО?
Ну, если вот плановое, вот для этого сейчас внедряется первое. Диспансеризация, это обычно внедряется на предприятиях или там какой-то контингент населения. Ну, обычно, скажем так, если это взять среднего человека, ну, 35, наверное, 40 лет, когда он еще крепкий, потом дальше, конечно, 40 лет, ну, хотя бы, может быть, раз в 2 года, хотя бы раз в 2 года. Нужно сдать хотя бы анализ крови клинический и биохимический раз в 2 года. Хотя бы раз в 2 года сделать УЗИ брюшной полости, это ультразвуковое исследование. Вот. Если возникают какие-то жалобы, может быть, сделать ту же самую фиброгастроскопию. Хотя бы это вот такая. То есть не просто поговорить, что у меня ничего не болит, и все хорошо, тем не менее. Вот такие вещи банальные. Потому что приходит на пациента, вот в анализе крови там снижение гемоглобина, анемия. Когда она появилась? Он говорит, я кровь сдавал в последний раз, там, когда служил в армии, как-то еще все. Поэтому, конечно, если старше 35-40 лет, лучше ну, пойти или там в обычном порядке, в поликлинику, там, записаться на очередь там, месяц, полтора, два, там, сколько там. Просто сдать анализ крови, анализ мочи. Нет, ну, платили в частном порядке. В конце концов, это стоит там, порядка, может быть, 500 рублей, 1000, 1500 рублей. Это те деньги, которые, ну, они даже стоят мне дешевле, чем пройти плановое ТО, если такая машина, так сказать, вот новая. Вот хотя бы эти вещи нужно сделать. Дальше рентгенограмма грудной клетки. Каждый год там люди старше 40 лет, это обязательно. Одно время, во время перестройки там, все ругали ее, хаяли. Потом пришли к выводу, нет, сейчас много туберкулеза, вот сейчас поменьше стало. Вот рентген грудной клетки. У женщин, конечно же, каждый год консультация гинеколога. Обязательно, потому что бывают люди, которые не ходят к гинекологу, женщины, по много-много лет. Вот. Эти вещи. Дальше. Контролировать артериальное давление. Об этом тоже не пишет, только ленивый. Пожалуйста, взять аппарат для измерения артериального давления. В любой аптеке. Приходишь в любую, частную аптеку, любую. Аппарат бесплатный. Пришел, померил давление. Все. Если цифры выше 140 там, и 90, то, конечно же, нужно уже задуматься и пойти хотя бы к терапевту, к семейному врачу или хотя бы измерять артериальное давление утром и вечером. То же самое сдавать хотя бы анализ мочи раз в год или раз в 2 года. Хотя вот эти элементарные вещи. Это при вполне хорошем удовлетворительном состоянии вот это, в этом плане. Если появляются какие-то жалобы там, на боли, там, кашель, одышку, какие-то нарушения пищеварения, там, сказать, какие-то боли в животе. Там, если, допустим, на УЗИ обнаружили камни в почках, конечно, тут прямая дорога к специалисту, нужно уже наблюдаться именно у профильного специалиста. Но еще раз говорю, это занимает очень мало времени пойти в любую лабораторию, взять анализ крови клинический, биохимический, и получить ответ. И потом все это главное не бросать, а прямо подклеить себе в папочку. Фамилию, и прямо что, потому что это очень потом помогает в диагностике, когда приходит, не дай бог, что-то случается, помогает. И потом человек чувствует, он сделал анализы, сказал, что у меня все хорошо, хотя бы так. Потом эти, вот с этими же анализами можно подойти к доктору, к семейному врачу, к терапевту, к любому там знакомому врачу, просто посоветоваться, как и что. Вот. Но старше 40 лет, хотя бы, еще раз говорю, раз в год или раз в 2 года, хотя бы вот эти вещи, анализы крови, анализы мочи, УЗИ живота. Почему УЗИ живота? Ну, потому что это неинвазивный метод. Просто смотри, УЗИ щитовидной железы. Конечно, эти вещи надо с смотри, как к стоматологу уже мы ходим. Угу. Вот. Ну, это вот базовые такие вещи, то, чтобы я, наверное, рекомендовал бы всем. Совсем недорого, занимает совсем мало времени.
Угу. А если, значит, получается, уже человек на этой стадии что-то выявил, ну, или какие-то косвенные признаки угу. у него, дальше уже к профильному все-таки, да?
Да, дальше к профильному, конечно. Тут надо главное понять, что, ну, сразу нужно идти специалистом, кто занимается, потому что специализация есть, первичное звено, оно оказывает вот общую помощь, общие какие-то вещи, но вот банальная вещь, допустим, заболел коленный сустав, угу. травма была, спортсмен, там, молодой человек, там, или то есть подвернул ногу, ну, травма, коленный сустав заболел. Если это пожилой человек, там может быть остеоартроз, или, как говорим, артроз-артрит, это отложение солей, как говорят, так и понятно. Если это более молодой, там может быть что? Повреждение связок или повреждение мениска. Как это определить? Ну, во-первых, нужно подойти к травматологу. Травматологу, который специализируется или занимается именно вот или коленным суставом, или просто по травматологии. Дальше. Опять же, вот, выполняется, о чем мы говорили, МРТ, магнитно-резонансная томография или томография, как говорят сейчас, когда мы видим мягкие ткани. Вот нужно сделать этот вот это МРТ, взять диск и пойти на консультацию к оперирующему или к поликлиническому травматологу, ортопеду, который посмотрит все. Если там есть повреждение связок, мениска, который требует оперативного лечения. Во-первых, сейчас технология, это же не надо делать разрез. Прокол, удаляется там, часть мениска, или пришивается связка, или взамен устанавливается новая связка, и это лучше, чем вот так ходить, потому что процесс воспаления будет дальше идти, хрящ будет разрушаться, функция сустава нарушаться, и потом все закончится, в конце концов, придет к эндопротезированию по этому все. Так вот вещи такие. Потом рентген делать можно, рентген, конечно, но нужно делать вот именно такие вот вещи, как, угу. допустим, МРТ, часто более коленные. Потому что я сразу, когда они приходят на прием же, как хирургически, люди не понимают же, кому это хирург. Я не занимаюсь коленными суставами. Я говорю сразу, вот болит сустав, но я могу определить примерно там, что повреждено. Сразу рекомендую, делайте МРТ, даю координаты травматолога, ортопеда, все, если какие-то вещи есть. Пожалуйста, есть поликлиника. Есть там для областных людей областная поликлиника, городская поликлиника, есть больницы, где ведут прием. Mm. Там же, в общем-то, специалист посмотрел, для него понятно в 5 минут все. И дальше уже вот они уже решают, принимают решение. Только один вопрос: нужно оперировать или не нужно? Сейчас или потом? Все. Mm-hmm. Но для этого только нужно сделать МРТ, который, конечно, там, если в плановом порядке там mm-hmm. стоит бесплатно, взять месяца 3-4 платным. Порядке стоит достаточно дорого, там 1400, наверное, так вот. Но тем не менее, это решение конкретного вопроса. Потому что если требуется операция, а операция не делают, то это ухудшение. То есть операция потом будет, но она будет уже
более тяжелая.
Более тяжелая и не даст тот результат, который можно получить. Вот и все.
А вот все равно такой бытовой вопрос. Говорят, что наша бесплатная медицина, она, так сказать, ну, мягко говоря, не очень хороша, не очень эффективна, что часто в поликлиниках врачи могут быть менее профессиональны, потому что они, скажем так, может быть, работают не на больших ставках, поэтому, значит, если бы был хороший врач, то он бы в каком-то, ну, дорогостоящем, высокооплачиваемое место занимал. Вот общался, у меня есть знакомая врач-стоматолог, вот она постоянно ходит на курсы какие-то, у них там бесконечное какое-то обучение, курсы там и прочее, вот, и она говорит, что очень много информации передают вот на этих курсах врачи практикующие, и что там после университета она там уже многие вещи узнавала как бы из практики, которые именно идут на курсах, а вот, мол, в обычных поликлиниках часто стоматологи используют более дешевые материалы, допустим, да, или, ну вот, каким-то образом бывают, не знают каких-то вещей, которые вроде как нужно было бы знать. Вот такой, я понимаю, что вопрос это такой тонкий и провокационный немножко для врача, но тем не менее, вот скажите что-то на эту тему.
Во-первых, я могу сказать, что вот врачи первичного звена, поликлиник, они получают вот в официальном всяком случае гораздо больше, чем врачи стационаров. Зарплата у них 100 тысяч, там и больше, и все. Вот врачи. Потому что сейчас, чтобы укрепить первичное звено, чтобы заинтересовать, это в первую очередь понимает зарплата. В таком случае в Петербурге, в Москве, в крупных городах, вот это так сказать. Вот. Сейчас количество узких специалистов – это гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи или невропатологи, травматологи, их количество сократилось. А все дается на откуп врачам общей практики. Ну, это имеет свои плюсы и свои минусы. Зарплата там, в первичном звене, зарплата там неплохая и хорошая. Вот, что касается обучения, еще раз говорю, да, вот мы же тоже проходим, хоть в университете, мы проходим обучение тоже и там по хирургии, по сердечно-сосудистой, по онкологии, по каким-то курсам, все равно должна быть вот такая вещь. Потом практически учимся. Вот что касается стоматологии, там вообще, да, у них там стоматология, это вот, вот там у них новые технологии, новое оборудование, новые вот эти составляющие, пломбы, там у них бесконечные мастер-классы идут. Стоматология – это вообще отдельная специальность, скажем так, это вот даже, это вот, здесь же есть отдельный стоматологический институт Москвы, университет, у нас есть вот факультет стоматологический, там все свое. Да, есть поликлиническое звено, там вот люди работают себе, вот у них там по системе ОМС к ним приходят обычные вот наши граждане, которые, ну, не могут себе позволить заплатить там за пломбу 1,5-2-3 тысячи, приходят, ну, и ставят пломбы, отечественное производство, которое, да, сказать. Кто-то работает в частных, вот таких, наверное, поликлиниках, там более дорогостоящее оборудование, там более такие, так сказать, методики, которые используются. И, конечно, методики каждый раз прогрессируют, им нужно постоянно учиться, постоянно. Потому что у меня тоже есть знакомые стоматологи, которые, вот, не знаю, раз в год или там два раза в год постоянно посещают какие-то мастер-классы, куда-то ездят, что-то узнают, потому что это им нужно, они замотивированы, это им интересно. Для этого у них идут пациенты, и если работают часто в частном вот этом учреждении, там, конечно, зарплата их тоже растет. Так просто и без этого не остановиться никак. Это прогресс идет. Вот поэтому тут я не могу сказать, что в первичном звене работают доктора там хуже или лучше, просто у них свои задачи. Первичное звено – свои задачи. И не все доктора из первичного звена хотят попасть в больницу. Некоторые врачи, я знаю, доктора из стационаров при той загруженности и ответственности уходят в первичное звено. Там немножко…
Проще.
Ну, не то чтобы проще, там как-то все-таки не надо дежурить, наверное, там посмотрел, направил специалистов и все. Хотя там есть свои нюансы. Это немножко разная, вот такой, разная работа. Кому что нравится, кому что удобно. Потому что, ну, мы же все живем там в этом мире, да? Есть женщины, мужчины, доктора, у кого-то там семья, у кого-то много детей, мало детей, родственники больные. Кто-то не может работать, допустим, там сутками, кто-то может работать только сутками, идут на скорую помощь. Поэтому тут все настолько индивидуально. Кому-то что-то нравится.
Кому-то, ну, не нравится. То есть нет такого, что в платной медицине вероятность успеха выше.
Ой, вот это я не могу сказать никогда, что в платной медицине лучше, чем в обычной. Вот это мое глубокое убеждение, потому что, ну, не знаю, я сам консультирую в частной поликлинике давно уже. Ну, как там консультирую, так и тут консультирую у себя в университете абсолютно. У меня подход.
Ну, то есть, вот куда к вам попадешь, там, так сказать, так, а тут
мне
хорошо.
Абсолютно не важно. Тут как-то в этом плане. Нет, есть масса частных, вот, да, есть частные. Частных центров сейчас много, и обычно это кто? Урология, гинекология, дерматовенерология. Там у них своя специфика, там у них есть конкретное заболевание, там четкое. Вот. А у нас же общая хирургия, есть масса вещей, когда, ну, трудно поставить диагноз. Вот. И, конечно, частная медицина занимается чем? Конкретными заболеваниями. У конкретного, ну, я, может быть, неправильно скажу, платежеспособного пациента. Понимаете, да? Все, да. Они делали конкретную работу. Все. Сделали конкретную работу, получили результат, пациент доволен, клиника заработала. Там, конечно, они оказывают помощь, хотят, чтобы люди поправлялись и все. Тем не менее, там тоже имеется момент такой, ну, интерес и коммерция, потому что без этого работать невозможно. Что касается нашей бесплатной медицины, ну вот на советское время тоже говорю, медицина бесплатная. Вот в то время тратили 3,8% ВВП. От всего бюджета. Это включая медицину и физкультуру и спорт. Вот сейчас цифры примерно остались такие, что в развитых странах 6,5% ВВП идет в развитых странах капиталистических. Там в Америке, по-моему, 10-12%. На Кубе даже, на Кубе, где очень хорошая медицина, бесплатная, так называемая, там тоже до 10% средств идет на здравоохранение. Поэтому как может быть медицина бесплатная, если тратятся государственные деньги? Она бесплатная для конкретного человека, допустим, да, вот, и сейчас система – это ОМС, она такая немножко запутанная и не очень понятная всегда. Вот. Поэтому все равно тех средств, которые сейчас выделяются, все равно, наверное, не хватает. Мы это все ощущаем, каждый обычный человек ощущает всегда, потому что если записался консультацию кардиологу там через месяц, через полтора, через два. Не потому, что не хотят его принять, там вредные сидят в регистратуре, потому что нет очереди, ну нет, фактически нет. Почему сократили? А как сократили? Первичное звено сейчас здорово, до этого времени там сколько сократили. Наша страна большая. Понимаете, проблема уже не в том, чтобы там, ну, создали большой центр в крупном городе, а территория-то, вот, допустим, взять Сибирь, там, не знаю, Урал, там же докторов не найдешь нигде, к кому людям-то обращаться? Вот он сломал руку, сломал где-то кость, повредил палец, случилось какое-то маточное кровотечение у женщины. Ну, как вести? Как беременные, как куда обращаться? Они же не поедут. Там же люди живут гораздо беднее, чем здесь. Они же не поедут за там, 300 километров куда-то еще, будут по телефону. Это же большая проблема.
Ну, насколько я знаю, сейчас пытаются делать какие-то удаленные вот эти средства анализа, да, или как это правильнее сказать, диагностики.
Да, телемедицина, да.
Да, вот, но мне кажется, что это все-таки на стадии пока развития, то есть это не на 100% такой рабочий эффективный механизм, или я не прав?
Да нет, ну это развивается, раз развивается, это ну, нужно, конечно, потому что даже посмотреть УЗИ, удаленном состоянии, УЗИ посмотреть, да. Посмотреть там данные компьютерной томографии, конечно, сразу специалист сразу понимает по, даже по этим анализам, и не просто снимки КТ, вот именно снимки, почему говорю диск МРТ, там картинка в реальном времени, а там она не смонтированная. Понимаете, вот, допустим, как передача, если она в прямом эфире или смонтированная, да, по-разному. А там прямой, там прямо четко написано. А смонтировать можно по-разному там, как-то немножко нафантазировать и все сделать. Поэтому, конечно же, специалист, который этим занимается в крупном городе, у него опыт большой, конечно, может помочь. То же самое расшифровка электрокардиограммы, расшифровка эхокардиограммы, там есть инфаркт, нет инфаркта, нарушение ритма, пожалуйста, все можно сделать. Это все можно, но это не всегда 100%. Все равно перестается живой человек. Вот у него болит живот. Ему делают УЗИ, ничего не находят. Делают гастроскопию, ничего не находят. Делают анализы крови, ничего не находят. Ну все, а живот болит. А куда ему, куда бедному крестьянину податься с болями в животе?
И вот как действительно быть? Вот что человек. Что делать? Что вот. Вы, вот, например, бы в такой ситуации делали?
Ну, что делать в такой ситуации? Сразу нужно, конечно, таким, тут нужно много времени. Во-первых, нужно все расспросить и поговорить, нужно узнать, что-то почему произошло. Во-вторых, если такая ситуация произошла, нужно четко сказать человеку, что мы иногда не можем определить. Не надо говорить так, что ну, у тебя, наверное, из-за этого, или поэтому из-за этого. Что сказать? Я не могу, ну, я так не могу, мы не можем определить причина, вот почему такая. Дальше. Поэтому следующее. Исключается. В первую очередь, онкология – это злокачественное заболевание, которое чем опасно? Чем позже поставить диагноз, тем позже это, да, поэтому нужно раньше исключать любую онкологию. Второе – исключить какие-то жизненно опасные ситуации, боль в животе. Может, у ребенка это хроническая инвагинация, может быть, это несколько дней болит, может быть, аппендицит банальный, может быть, там какая-то катастрофа, которая требует операции. Всё. Если это исключено, значит, дальше нужно какой-то комплекс обследований провели. Дальше. Следующий момент. Не можешь понять, почему это, значит, дальше. Значит, что? Значит, нужно проконсультироваться у коллеги. Может быть, попросить где-то проконсультироваться в другом центре. Для этого, в общем-то, даже наша обычная бесплатная медицина дает все возможности. Если поликлиника не может поставить диагноз, пожалуйста, идешь в больницу, идешь в областную больницу, идешь в научно-исследовательский институт, и там пытается как-то найти. Но человек должен быть замотивирован, что это нужно ему, в первую очередь, все. И, к сожалению, вы поймите правильно, не всегда можно даже в наше время поставить правильный диагноз, даже вот в таких вещах. Потом, к сожалению, это жизнь такая. Вот бывает же по-разному, боли в животе, а на самом деле это просто у человека такой, сказать, корешковый синдром, и мануальный терапевт, тот же самый, прекрасно справится, где-то несколько сеансов, боли все проходят. То есть, понимаете, есть масса вещей, потому что даже боли в животе иногда просим проконсультировать такого пациента у невропатолога. Может, отражённые боли, могут такие вещи быть. Разное. Может быть, там боли в животе у ребенка, глистная инвазия. Тоже сплошь и рядом. Об этом как-то многие забывают, что-то такие вещи. Поэтому вот эта проблема остается. В данном случае главное, тут нужно честно говорить пациенту. Да, мы не можем сейчас определить. Поэтому первое, мы исключаем все плохое. Ну, плохое в кавычках, ты наклонишь зубы. Исключаем острое хирургическое. И вот ты может вызвать осложнение. Дальше вы с этим болевым синдромом, да, смиряетесь, какие-то препараты, которые помогают, и говорите, что да, вам нужно не опускать руки, нужно дальше искать, обследоваться. Все. Но вот этот подход, я не говорю, что он всегда придет к цели, но это, мне кажется, правильный подход. Когда пациент должен понимать, что о нем на разных уровнях люди, доктора, думают, забыть, что-то выплывает. Вот это другого выхода тут пока нет.
Понятно. Ну и вот такой последний вопрос, наверное, вот на сегодня интересный. Вы говорите о науке, что в университете в любом случае развивается наука, ну и наука – это ну, нечто такое, что двигает практику, насколько я понимаю, да, ну или, по крайней мере, с ней связано. То есть какие-то новые научные там законы фундаментальные или даже нет, практические, все равно дают какое-то развитие. Наука, не знаю, там в теоретической физике, ну там сидят физики-теоретики, пишут формулы, допустим, в инженерии даже, или даже если теоретик что-то открыл, есть практики, да, которые ставят, делают какие-то модели, предположения и практически их как-то пытаются на опыте увидеть, не увидеть, даже если что-то видят, дальше пытаются интерпретировать. Что такое наука в медицине?
Ну, медицина, наука в медицине занимается им и научные исследовательские институты специальные, там институт, допустим, гастроэнтерологии, институт педиатрии в Москве, институт детской хирургии, там есть научно-исследовательский центр онкологии. У нас есть, допустим, научно-исследовательский институт онкологии имени Петрова.
Вот у нас рядом с моим ЛТИ был НИИ гриппа.
Да, НИИ гриппа. Он есть сейчас, да.
Ну, есть, да-да-да.
Да, это там даже вот он…
То есть они изучают вирусы?
Да, заболевания, ну, да, заболевания, которые вызываются вот вирусами. В частности, вот если гриппа так назвали. Не только гриппом занимается, там и герпесом занимается простыми, и разными модификациями. Это, в общем-то, и под эгидой Всемирная организация здравоохранения, это является одним из учреждений, потому что заболевания не только хирургические, это масса заболеваний, которых вот не так их много, но они
ну
есть.
Вот, а как эксперимент ставится, допустим, вот в науке? Вот есть, вот постоянно каждый год говорят, что вот грипп идет оттуда-то, да, туда-то, да, да, и он там модифицируется, и прививки могут не сработать, которые сработали где-то на одном участке, там, да, да, на какой-то территории. То есть очень непонятно, что такое именно вот научная как бы
работа. Научная составляющая проблемы с вирусами – это очень большая проблема, занимается не только институт гриппа, а по всей стране, во всем мире, и за рубежом, и в Западной Европе, и в Америке. Вот. Проблема – это общебиологическая вирус, потому что вирус вызывает не только заболевание гриппом, часто вирус папилломы человека вызывает и раковые заболевания, и вот никто не исключил вирусное происхождение или злокачественных заболеваний некоторых видов. Потом вирус – это проблема, очень проблема. Вирионы, нанобактерии, сейчас это все развивается здорово. Вот, но эксперименты ставятся, начнем, во-первых, экспериментально исследуются, конечно, на живых. Это используются обезьяны, кролики, какие-то там все мушки, то есть все экспериментируется. Потом идет эксперимент, там же сейчас, очень все стоит четко под контролем, этические комитеты. Потом в конце, вот, когда проводятся клинические испытания какого-то нового препарата, допустим, какой-то выбрали, нашли препарат, используются добровольцы. Вот это люди, которые добровольно подписывают согласие, информированы, принимают препарат, который, вот они не знают, плацебо, то есть пустышка, или это
реально.
Да. И потом собирается уже, это все под эгидой, это вот достаточно такая научная база, серьезное учреждение, этический комитет, который все это разрешает, все эти вещи вот делать. Поэтому вот, ну, наука развивается. Главное, все-таки наука – это проблема фундаментальная, это биологические проблемы, потому что хирургия, мы люди более такого прикладного склада. Мы лечим людей конкретно, наблюдаем, используя новые технологии, используя данные той же самой фармакологии, данные и патофизиологии, патоанатомии. Там вот там наука идет такая более фундаментальная. У нас наука идет, да, мы используем, допустим, разные методы лечения, и потом на основании этого там пишутся диссертации, кандидатские, докторские, какой метод лечения лучше, какой хуже. То есть, когда мы используем одну методику, другую. Вот, не в ущерб больных, просто методика разная. Допустим, я когда учился еще, вот прошло не так много времени, тогда так было язва желудка, язва венцеперстной кишки. Вот язва венцеперстной кишки обычно лечили всегда консервативно. А язву желудка очень боялись, считали, что она часто при том перерастает в рак. Или, говорим, малигнизируется. Вот термин был такой. Чем старше больной, чем глубже, там больше язва, и чем ниже кислотность желудочного сока, тем нужно больному ставить показания к операции. Потому что мы боялись рака. что рак возникнет. Сейчас вот за это время, во-первых, произошел вот такой бум, или появились препараты, которые эту язвенную болезнь лечат. Сейчас мы практически не оперируем в плановом порядке больных с язвенной болезнью. Только все консервативное лечение благодаря препаратам. Есть препараты разные, которые прекрасно помогают, и все. Хотя, конечно, при этом отметить, что если язва образовалась, которую можно вылечить, но если человек эту язву не чувствует, симптом, или не хочет лечиться, то процент осложнения в виде кровотечения из язвы или перфорация, дырка произошла, он остается таким, как был раньше. Там нужно делать операцию. А если человек вот занимается профилактическими вещами, эту язву лечит, то, в общем-то, мы отказались от этих операций. Я когда вот начинал работать, да, мы выполняли операции плановые больным с язвой желудка молодого возраста, считал, что это панацея и все. А потом и вот это мнение на моем поколении, оно изменилось. Потом все меняется, понимаете, в медицине все изменяется. Поэтому тут таких вот это научные вещи и обмен опытом, он предполагает именно вот в хирургии, в терапии, в практическом врачевании, имеет под собой очень большую практическую основу и практическое значение.
А вот есть такой вопрос. Говорят, что все, ну или не все, но очень много болезней, они идут исключительно от нервов, от стрессов, от всего такого. То есть, те же язвы говорят, что человек вроде как, ну, питался там в семье, питаются примерно одинаково, допустим, да, но у кого-то хоп, и там язва, или там какой-нибудь гастрит эрозийный, допустим, уже такой, да, вот как вы склоняетесь к этой точке зрения или не склоняетесь? Действительно ли вот так вот нервозность и прочее влияют на человека?
Есть такая фраза: все болезни от нервов.
Да.
Вот просто, ну, общаешься с такими докторами, вот раньше особенно, кто постарше, сейчас уже стал не совсем молодым уже, вот вы смотришь на долгожителей, вот вы когда наблюдали, люди, которым 70 лет, 75, 80.
У меня есть, да, несколько много, примеров. Да? Да.
И те люди, которые, они очень активно, с ними интересны. Понимаете, да? То есть, которые не жалуются, не стонут, ничего. То есть, они вот такие интересные. То есть, все-таки, когда у человека есть позитивный взгляд на жизнь, позитивный, когда они такие, вот знаете, энергетически позитивные, когда с ними интересно даже молодым, то есть, по большому счету, когда им самим с собой интересно, не скучают, да, вот это говорит о том, что у них крепкая нервная система. Понимаете, крепкая нервная система. Вот. Поэтому нервы, как мы говорим, самое опасное что? Вот это, я считаю, хронический стресс. Когда человек постоянно чем-то подавлен. Ну, неурядицы.
Тревожность
там, какая-то, да. Когда человек переживает, что такое тревога? Когда ты непонятно, из-за чего переживаешь. Все вроде хорошо у тебя, а вот что-то как-то вот не то, и ты постоянно какой-то находишь в депрессии. Вот это плохо. Потому что все-таки его величество, головной мозг, он контролирует наши все процессы. Осознаем это или не сознаем, есть масса вещей несознаваемых, которые все это контролируется. И если постоянно его травмировать, нашу нервную систему, то это очень плохо, опасно, все эти болезни от нервов. Да, считается, что вот переутомление, то есть нервный стресс вызывает что? Заболевание щитовидной железы. Может способствовать возникновению язвы желудка и межперстной кишки. Конечно, заболевание, то же самое кишечник, когда бы человек нервничал, не поспал ночь, потом у него возникает то ли запоры, то ли поносы, все эти вещи. Вот такой четкой статистики, как это действует, вот почему этот стресс вот вызывает нарушение каких-то связей, это уже тоже общая биологическая проблема, но мой совет, что нужно, чтобы быть все-таки здоровым? Во-первых, здоровье, конечно, зависит от генетики, тут мы ничего сделать не можем. Но что мы можем сделать? Мы можем вести, как раньше говорили, здоровый образ жизни. Это первое. Конечно, избегать хронического переутомления и стресса. То есть, понервничал, попереживал, потом отдохнул, все, то есть, отдых нужен, то есть, как это быть. Второе, конечно, правильное питание. Правильное питание, я говорю в том смысле, чтобы человек не имел избыточной массы тела и не имел, конечно, пониженной. Питание должно быть при прочих равных условиях разнообразным.
То есть, если не вдаваться в подробности, что именно есть, то как минимум, ну, следить там за своим весом, да?
Хотя бы, да, вес, конечно, должен, да, вес обязательно, потому что вес, ну, формула известная, там, все это даже повторять не буду.
Да, повторите, да. Почему нет?
Ну, хотя бы, допустим, взять, там есть индекс массы тела, там формула, а самый простой, если человек рост 180 сантиметров, 180, да, ну, вот масса тела – это 80 килограммов, 170, значит, соответственно, 70-75. Вот и все, вот это такие вещи, хотя бы общие такие, потому что все равно. Дальше. Обязательно необходимо заниматься какой-то физкультурой, спортом, физкультурой еще, потому что мышцы занимают процентов 35-40-50% нашего тела, и они требуют нагрузки. Это обязательное условие, конечно, нужно. Вот, должен быть полноценный сон высыпаться. Вот, и должен быть, конечно, какой-то жизненный интерес. Тогда вот нервы будут в порядке, потому что нервы будут в порядке в первом случае, когда человек здоров, когда у человека что-то болит, там заболел зуб, что-то заболело, еще, конечно, плохо. А когда человек все-таки здоров, и, как правило, здоровые люди свое здоровье не замечают, считают, что это нормально, начинают думать о здоровье, когда что-то заболело, что-то случилось, тогда уже даже жалеют о том, что было. Вот. Ну, такие вот банальные вещи, да, еще раз говорю, это избегать хронического стресса. Да, человек может понервничать, все мы люди, расстроиться, где-то поругаться, покричать, все это можно, но нужно понимать, что это все временное, нужно вести такое позитивное. Второе – питание, нагрузки спортивные какие-то умеренные. Вот. Ну и, конечно же, что лучше – отказаться от курения, если человек курит. Угу. И, конечно же, при всех, кто бы там ни говорили, нужно минимизировать потребление алкоголя, потому что, ну… Что бы там ни говорили, если там, говорят, 100 грамм хорошего вина, красного, там белого, все спорят, какой лучше. Ну, я не знаю, лучше, наверное, 30 минут побегать в парке, и человек будет не хуже, а может даже лучше.
Ну, то есть вы как бы против алкоголя? Потому что, ну, вот, насколько я знаю, что кардиологи вроде как рекомендуют, да? А есть врачи, которые там, ну, говорят, что, например, там пиво или легкий алкоголь – это, ну, вот первый путь человека к тому, чтобы совсем расслабиться и перейти к какому-то более тяжелому алкоголю.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот проблема употребления алкоголя – это очень сложная. Там первое – это просто употребление алкоголя, второе – это бытовое пьянство, когда человек пьет, третье – это алкоголизм. Алкоголизм – это болезнь. Угу. Станет человек алкоголиком или нет, не можем сказать, пока он ими станет. Это все зависит от особенностей биохимических процессов. Вот, потому что вообще-то алкоголь сам по себе, ну, кто-то считает наркотик, кто-то не считает. Вот, допустим, курение – это наркотик, да, там любые наркотики, потому что их нет в организме. Угу. А алкоголь, так называемый, говорим, эндогенный алкоголь, который, он присутствует у нас самих. Вот у меня он присутствует, у вас только она концентрация маленькая, маленькая. Поэтому, когда у нас были одно время, что там до 0,03 промилле вот были в ГАИ, проблемы были, и там была масса сложных ситуаций, когда человек выпил кроволол, что-то еще не алкоголь обнаружили в крови. Вот считается даже, как нас учили, не знаю, правильно цифры, неправильно, 5% нашей энергии затрачено за счет эндогенного алкоголя. То есть у нас есть присутствие. Поэтому, когда мы просто употребляем алкоголь, мы употребляем тот же самый продукт, который есть у нас, просто количество переходит уже в качество. И там, конечно же, ухудшается. Но алкоголь обладает всегда токсическим действием. Вот алкоголь, который ты не принял, он все равно обладает токсическим действием на клетки. Даже если человек говорит, расслабился, он раскрепостился, он смеется, ему стало хорошо. Значит, ему хорошо не потому, что он ему помог. Понимаете, да? Вот есть такая вещь, немножко она может быть мудрёная, если время есть, могу сказать, да?
Можете, конечно.
Ну, вот у нас, по Фрейду, наверное, все слышали, да?
Безусловно.
Есть кора, которая нас контролирует, есть подкорка образования, когда вот все процессы, там, как мы дышим, мы же не ощущаем, дышим, мы дышим, как питаемся, там, кишечник работает, все, нет, независимо от нашего сознания. И вот процентов считается 80 или 90 происходит на уровне нашего бессознательного. Мы человека встречаем, понравился, не понравился, мы вот взгляд, мы даже не успели осознать, но мы уже чувствуем, нравится, не нравится, на уровне бессознательного. Вот Фрейд впервые тогда обратил внимание на это все. Так вот, это бессознательное, это наша ситуация такая, то, что нас вышли из животного мира, то есть наша, блядь, нашу агрессию, наше «я», мы защищаем себя, и все. А кора – это нас делает людьми, то есть мы общаемся, мы собираем правила поведения, мы любим ближних, мы заботимся о стариках, воспитываем детей, понимаете, да? Все. И учитывая, что вот эта кора – это новая структура, она более дифференцированная, более тонкая, она более организованная, а как все новое и четко отлаженное, оно легко подвергается любому внешнему воздействию. Вот получается, что алкоголь, даже минимальная доза, первый действует на кору. Он, токсическое действие на кору приводит к тому, что человек перестает сам себя контролировать, исчезает стыд, он становится немножко развязанным, громко говорит. То есть подкорка выступает. То есть, говорит, хочешь человек узнать, пока он напьется, он появится, каким он есть. Слышали такую фразу, да? Так вот, это токсическое влияние вначале действует на кору, когда человек становится, а потом действует на подкорку, когда человек уже начинает терять там, тошнота, работа, плохо себя ведет, и все. А пока вот кора перестает контролировать ситуацию. Человек может там быть агрессивным, говорить какие-то гадости, что-то кого-то ударить, что-то сделать недостойное, вот это все. Поэтому при всем уважении к кардиологам, там, я не знаю, может быть, 100 грамм или 50 грамм красного вина, которое произведено на каком-то хорошем винограднике, наверное, я не могу спорить, хорошо или плохо, просто вот это мое мнение. Вот я к алкоголю отношусь, ну, я понимаю, что есть праздники. Там можно выпить, там, не знаю, бокал сухого вина, может, что-то там, два бокала, может, что-то иногда выпить какое-то, ну, это вот должно быть именно иногда. Вот. Наверное, тогда, когда вот компания, когда хочется, в конце концов, ну, мы причиняем себе вред же не только алкоголем, да, но чем-то еще, там, перееданием. Вот. Поэтому тут, наверное, есть, но все определяется чувством меры. Вот. Но, в принципе, я считаю, что когда выпьешь алкоголь, это просто одна цель – получение удовольствия. Если человек не может получать удовольствие от спорта, от книг, точнее, от театра, от общения с интересными людьми, от спорта, от путешествий, ну, не знаю еще от чего, если, ну, тогда остается алкоголь.
Ну, да, скорее всего.
Я считаю только так. Ну, опять же говорю, некоторые, кто-то любит напиваться, кто-то что, ну, алкоголь, он с древних времен все известен. Все по-разному к нему как бы не относились. У меня мнение такое, потому что вот, когда уже никаких интересов нет, ну…
Какие-то напутствующие слова, я думаю, что зрители, посмотрев этот ролик, захотят какие-то, может быть, вопросы задать в комментариях, мы почитаем обязательно, зададим вопросы, делаем такой формат, ну, по крайней мере, я делаю впервые, у Дмитрия Юрьевича есть там еще другие ролики, связанные с медициной, но вот тем не менее, какое-то напутствующее слово вот от хирурга зрителю.
Ну, я могу сказать, как от хирурга зрителям, хотел сказать, чтобы все были здоровы, а для здоровья нужно, чтобы все мы были добрыми. Если мы будем добрыми к себе, к окружающим, доброта, это, мне кажется, первостепенное условие вот, жизни, потому что даже вот есть такая книжка Курта Воннегута, как там фраза такая есть, что «Привет, малыши, добро пожаловать на Землю, она круглая, влажная, многолюдная, помню, да? Есть холодно зимой, жарко летом, и проживете вы на ней самое большее лет до 100. И я знаю только один закон, дети мои, надо быть добрым, черт подери». Вот, вот мне кажется, так. Когда тот добрый человек, он будет всегда не нервным, спокойным, оптимистическим, и он будет думать о себе и окружающих.
Круто, здорово. Спасибо. Пожалуйста. Приходите еще.
Спасибо. До свидания.